Глава 23. Седой камердинер сидел, дремля и прислушиваясь к храпению князя в огромном кабинете. Из дальней стороны дома, из-за затворенных дверей, слышались по 20 раз повторяемые трудные пассажи Дюссековой сонаты. Дюссек, 1761-1812 годы, чешский пианист и композитор. В это время подъехала к крыльцу карета и бричка, и из кареты вышел князь Андрей, высадил свою маленькую жену и пропустил ее вперед. Седой Тихон, в парике, высунувшись из двери официантской, шепотом доложил, что князь почивает, и торопливо затворил дверь. Тихон знал, что ни приезд сына, и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня. Князь Андрей, видимо, знал это так же хорошо, как и Тихон. Он посмотрел на часы, как будто для того, чтобы поверить, не изменились ли привычки отца за то время, в которое он не видал его, и, убедившись, что они не изменились, обратился к жене. «Через 20 минут он встанет. Пройдем к княжне Марье», — сказал он. Маленькая княгиня потолстела за это время, но глаза и короткая губка с усиками и улыбкой поднимались так же весело и мило, когда она заговорила. «Месси юн палес, да это дворец», — сказала она мужу, оглядываясь кругом с тем выражением, с каким говорят похвалы хозяину бала. «Алон, вид, ну, скорей, скорей». Она, оглядываясь, улыбалась и Тихону, и мужу, и официанту, провожавшему их.
«Эссе Мари, ки сексерс? Алон, Лусима, ильфо ла сюрпрендр.
Это Мари упражняется. Пойдем потихоньку, чтобы она не видала нас». Князь Андрей шел за ней с учтивым и грустным выражением. «Ты постарел, Тихон», — сказал он, проходя старику, целовавшему его руку. Перед комнатой, в которой слышны были клавикорды, из боковой двери выскочила хорошенькая белокурая француженка, мадемуазель Бурьен, казалось, обезумевшую от восторга.
«А, quel bonheur pour la princesse! Ах, какая радость для княжны!» — заговорила она. «Enfin, il faut que de la prévienne!»
«Наконец-то! Надо ее предупредить!» «Но-но, де грас! Нет-нет, пожалуйста! Вы мамзель Бурьен? Я уже знакома с вами по той дружбе, какую имеет к вам моя заловка», — говорила княгиня, целуясь с нею.
«Elle ne nous attend pas!»
— «Она не ожидает нас!» Они подошли к двери диванной, из-за которой слышался опять и опять повторяемый пассаж. Князь Андрей остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного. Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине. Послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видевшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. Мадемуазель Бурьен стояла около них, прижав руки к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно, столь же готовая заплакать, сколько и засмеяться. Князь Андрей пожал плечами и поморщился, как морщатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга. Потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки, и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. Мадемуазель Бурьен тоже заплакала. Князю Андрею было, очевидно, неловко. Но для двух женщин казалось так естественно, что они плакали. Казалось, они и не предполагали, чтобы могло иначе совершиться это свидание.
«Ах, ше! Ах, Мари!»
— вдруг заговорили обе женщины и засмеялись.
«Je rêvais cette nuit! А я видела во сне.
Vous ne nous attendiez donc pas?
Так вы нас не ожидали? Ах, Мари, vous avez maigri. Ах, Мари, вы так похудели.
Et vous avez repris.
А вы так пополнели.
Je tout de suite reconnu madame la princesse.
Я тотчас узнала княгиню, вставила мадемуазель Бульен.
Et moi qui ne me doutais pas.
А я и не подозревала, восклицала княжна Марья. Ах, Андре, je ne vous voyais pas.
Ах, Андрей, я и не видала тебя.
Князь Андрей поцеловался сестрою рука в руку и сказал ей, что она такая же плёрнишес, плакса, как всегда была. Княжна Марья повернулась к брату, и сквозь слезы любовный, теплый и кроткий взгляд ее прекрасных в ту минуту больших лучистых глаз остановился на лице князя Андрея. Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестевшая зубами и глазами улыбка. Княгиня рассказывала случай, который был с ними на Спасской горе, грозивший ей опасностью в ее положении, и сейчас же после этого сообщила, что она все платья свои оставила в Петербурге и здесь будет ходить бог знает в чем, и что Андре совсем переменился, и что Китти Одинцова вышла замуж за старика, и что есть жених для княжны Марьи, pour tout de bon, настоящий, но что об этом поговорим после. Княжна Марья все еще молча смотрела на брата, и в прекрасных глазах ее были и любовь, и грусть. Видно было, что в ней установился теперь свой ход мысли, независимый от речей невестки. Она в середине ее рассказа о последнем празднике в Петербурге обратилась к брату. — И ты решительно едешь на войну, Андре? — сказала она, вздохнув. Лис вздохнула тоже. — Даже завтра, — отвечал брат.
— Ильм абадон ici. Et Dieu sait pourquoi, quand il entrait pour avoir de l'avancement.
Он покидает меня здесь, и бог знает зачем, тогда как он мог бы получить повышение. Княжна Марья не дослушала и, продолжая нить своих мыслей, обратилась к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот.
— Наверное,
— сказала она. Лицо княгини изменилось, она вздохнула.
— Да, наверное, — сказала она.
— Ах, это очень страшно. Губки Лизы опустились. Она приблизила свое лицо к лицу заловки и опять неожиданно заплакала.
— Ей надо отдохнуть, — сказал князь Андрей, морщась. — Не правда ли, Лиза? — Сведи ее к себе, а я пойду к батюшке. Что, он все тоже?
— Тоже, то же самое. Не знаю, как на твои глаза, — отвечала радостно княжна.
— И те же часы, и по аллеям прогулки, станок, — спрашивал князь Андрей с чуть заметной улыбкой, показывавшую, что, несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он понимал его слабости. —
Те же часы и станок, еще математика и мои уроки геометрии, — радостно отвечала княжна Марья, как будто ее уроки из геометрии были одним из самых радостных впечатлений ее жизни. Когда прошли те 20 минут, которые нужны были для срока вставания старого князя, Тихон пришел звать молодого князя к отцу. Старик сделал исключение в своем образе жизни в честь приезда сына. Он велел впустить его в свою половину во время одевания перед обедом. Князь ходил по-старинному в кафтане и пудре. И в то время как князь Андрей, не с тем брюзгливым выражением лица и манерами, которые он напускал на себя в гостиных, а с тем оживленным лицом, которое у него было, когда он разговаривал с Пьером, входил к отцу, старик сидел в уборной на широком, софьяном обитом кресле, в пудроманте, предоставляя свою голову рукам Тихона.
— А, воин! — Бонапарта завоевать хочешь? — сказал старик и тряхнул напудренную головой, сколько позволяла эта заплетаемая коса, находившаяся в руках Тихона. примись хоть ты за него хорошенько, а то он этак скоро и нас своими подданными запишет. Здорово! И он выставил свою щеку. Старик находился в хорошем расположении духа после дообеденного сна. Он говорил, что после обеда серебряный сон, а до обеда золотой. Он радостно из-под своих густых нависших бровей косился на сына. Князь Андрей подошел и поцеловал отца в указанное им место. Он не отвечал на любимую тему разговора отца, подтрунивание над теперешними военными людьми, особенно над Бонапартом. «Да, приехал к вам батюшка. И с беременную женой», — сказал князь Андрей, следя оживленными и почтительными глазами за движением каждой черты отцовского лица. «Как здоровье ваше?» «Нездоровый, брат, бывают только дураки да развратники. А ты меня знаешь, с утра до вечера занят, воздержан. Ну и здоров». «Слава Богу», — сказал сын, улыбаясь. «Бог тут ни при чем». «Ну, рассказывай», — продолжал он, возвращаясь к своему любимому коньку. «Как вас, немцы, с Бонапартом сражаться по вашей новой науке, стратегии называемой, научили?» Князь Андрей улыбнулся. «Дайте опомниться, батюшка», — сказал он с улыбкою, показывавшую, что слабости отца не мешают ему уважать и любить его. «Ведь я еще и не разместился». «Врешь, врешь!» — закричал старик, встряхивая косичку, чтобы попробовать, крепко ли она была заплетена, и хватая сына за руку. «Дом для твоей жены готов. Княжна Марья сведет ее и покажет, и с три короба наболтает, это их бабье дело. Я и рад. Сиди, рассказывай. Михельсона армию я понимаю, Толстого тоже, высадка единовременная. Южная армия что будет делать? Пруссия, нейтралитет, это я знаю. Австрия что?» — говорил он, встав с кресла и ходя по комнате с бегавшим и подававшим части одежды Тихоном. «Швеция что? Как Померанию перейдут?» Здесь и далее, в ответах князя Андрея, речь идет о плане военной кампании 1805 года. Генерал Михельсон, 1740-1807 годы, командовал одной из русских армий на западной границе, в Польше. Толстой, 1761-1844 годы, генерал, начальник 20-тысячного корпуса, отплывшего в Померанию для участия в десанте, под общим командованием шведского короля Густава Адольфа IV. По плану, одобренному Александром I, предполагалось нанести удары Франции с разных сторон. Через Южную Германию на Рейн должна была наступать соединенная русско-австрийская армия. Шведы, англичане и русские, корпус последних под командованием Толстого, высаживали десант в Северной Германии, нанося удар через Померанию и Ганновер. Одновременно действия десантных войск начинались также в Южной Италии. Удар с востока наносили австрийцы и русские, Россия через Польшу, стремясь вовлечь Пруссию в войну, и в Галиции для операций по Дунаю. Австрия также выделяла две армии, баварскую и итальянскую. Направление еще одного удара намечалось через центр Италии, русскими, корпус Анрепа с острова Корфу, англичанами с острова Мальты. План этот не был осуществлен. Князь Андрей, видя настоятельность требования отца, сначала неохотно, но потом все более и более оживляясь и невольно посреди рассказа по привычке, перейдя с русского на французский язык, начал излагать операционный план предполагаемой кампании. Он рассказал, как 90-тысячная армия должна была угрожать Пруссии, чтобы вывести ее из нейтралитета и втянуть в войну, как часть этих войск должна была в Штральзунде соединиться с шведскими войсками, как 220 тысяч австрийцев в соединении со 100 тысячами русских должны были действовать в Италии и на Рейне, и как 50 тысяч русских и 50 тысяч англичан высадятся в Неаполе, и как в итоге 500-тысячная армия должна была с разных сторон сделать нападение на французов. Старый князь не выказал ни малейшего интереса при рассказе, как будто не слушал, и, продолжая на ходу одеваться, три раза неожиданно прерывал его. Один раз он остановил его и закричал: «Белый! Белый!» Это значило, что Тихон подавал ему не тот жилет, который он хотел. Другой раз он остановился, спросил: «И скоро она родит?» И с упреком, покачав головой, сказал: «Нехорошо. Продолжай, продолжай». В третий раз, когда князь Андрей оканчивал описание, старик запел фальшивым и старческим голосом: «Мальбрук сен вад хенгер, дьосе квант ревендра». «Мальбрук в поход поехал, бог весть, когда вернется». Мальборо, Мальбрук, 1650-1722 годы. Английский полководец и государственный деятель, командовал английскими войсками во время войны с Францией за испанское наследство, 1701-1714 годы. С его именем связана одна из популярных французских песенок иронического содержания. Она была широко распространена среди русских литераторов XIX века. Пушкин участвовал в сочинении пародии на Мальбрука. Ее упоминает Гоголь в главе 4 «Мертвых душ». Выражение «Мальбрук в поход собрался» относится обычно к человеку, предпринявшему что-либо, окончившееся неудачей. Сын только улыбнулся. «Я не говорю, чтобы это был план, который я одобряю», — сказал сын. «Я вам только рассказал, что есть. Наполеон уже составил свой план не хуже этого». «Ну, новенького ты мне ничего не сказал». И старик задумчиво проговорил про себя скороговоркой: «Dieu sait quand reviendra». «Иди в столовую».